Радио «Свобода» в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе выставка «Альбрехт, Вальдштейн и его эпоха в Праге». Тойфельсберг – загадочная горка в Западном Берлине. 20 лет без Лины Вентуры. Русская европеенка Надежда Мандельштам. Европейский музыкальный календарь. Начнем с Амстердама, где завершился крупнейший ежегодный международный фестиваль документального кино «ИТФА». В этом году особое внимание на фестивале уделено картинам, посвященным правам человека в тоталитарных государствах и зонах конфликта. На фестивале побывала наш корреспондент Софья Корниенко.
Юбилейный 20-й фестиваль документального кино International Documentary Film Festival Amsterdam, или сокращенно ИТФА, в этом году переехал в самое сердце города на Рембрандтплейн. В качестве центральной площадки фестиваля впервые выступил всемирно известный кинотеатр «Тушинский». Таинственно зловещая смесь югенштиля и арт-деко словно подчеркивала основную тему фестиваля – тему человека в борьбе с государственным монстром и прочими обстоятельствами. Главная награда имени Йориса Ивенса, Йорис Ивенс Award, ушла во Францию за фильм «Stranded», «Выброшенная на берег», режиссера Гонсало Арижона, о выживших в авиакатастрофе, а затем без еды и питья в Андах, членах уругвайской команды регби. Приз за лучший короткометражный фильм достался израильской ленте «To see if I'm smiling», «Чтобы посмотреть, улыбаюсь ли я», Тамар Яром, о вынужденной службе девушек в израильской армии и ускользающей восприимчивости к страданиям палестинцев. В целом же около 300 фильмов фестиваля пришли посмотреть 1,5 миллиона зрителей. Почему в этом году меньше эстетских фильмов о материи и философии кино и больше о диктатуре и человеческой трагедии? Директор фестиваля Али Дёркс.
Это сегодня чрезвычайно важная тема. Однако такие фильмы, как «Операция возвращения» режиссера Ричарда Робинсона об отвращении молодых американских солдат к войне, это еще и высокохудожественный продукт. Эта картина «Операция возвращения» в этом году открывала фестиваль и мгновенно произвела эффект. На следующий же день после открытия фестиваля мне позвонил голландский министр культуры Рональд Пластерк и попросил выслать ему 16 копий фильма для членов парламента в преддверии дебатов в парламенте о выводе голландского контингента из Афганистана. Некоторые люди до сих пор считают, что на фестивале документальных фильмов никто не ходит, и очень удивляются, когда видят, как все обстоит на самом деле. В этот раз мы приняли около 2800 иностранных гостей, то есть вновь на 300-400 человек больше, чем год назад.
Заслуживающих внимания новых российских лент в этом году в программе фестиваля не было. Из калейдоскопа международных документальных новинок я выбрала пару фильмов, в силу некоторых обстоятельств, потенциально наиболее интересных русскому слушателю и зрителю. Это прежде всего монументальная работа «Shadow of the Holy Book» – «Тень святой книги» финского режиссера Арто Халонена о книге «Рухнама», авторство которой приписывается Туркменбаши Сапармурату Ниязову. В Туркменистане «Рухнама» вот уже 7 лет фактически заменяет закон, Коран и здравый смысл. Без знания этого текста, согласно которому туркмены изобрели колесо и основали более 70 государств на территории современной Евразии, невозможно даже получить водительские права. В фильме рассказывается, как для того, чтобы получить доступ на туркменский рынок, ведущие мировые бизнес-гиганты Бьюик, Джон Дир, Даймонд Крайслер, Сименс спонсировали перевод и издание «Рухнамы» на разных языках.
Вы знаете, цель его была такова, что он хотел, скажем, стать 13-м пророком мира, даже не только мусульманского мира. Этой книгой он хотел подчинить. весь туркменский народ в своей идеологии, своей мысли, своей идее.
Режиссер Арту Халунин.
Когда я впервые узнал об истории с книгой «Рухнама», я испытал одновременно и шок, и возбуждение, потому что уже давно искал историю, через которую можно было бы передать положение в авторитарных странах, таких как Китай, где некоторые западные компании косвенно поддерживают режим, способствуют его укреплению. На мой взгляд, в этом заключается одна из величайших угроз для будущего человечества. Мы выращиваем монстров, и как только они становятся достаточно мощными, мы уже не можем больше влиять на соблюдение в этих странах прав человека и свободы слова. Как, например, о Китае сегодня уже мало принято говорить о нарушениях там прав и свобод. Китай сам уже контролирует демократические государства.
Ни одна корпорация не согласилась встретиться с режиссером. Исключением стал лишь Тимо Мьеттинен, глава финской компании «Энсто».
Этические ценности для нашей компании оказались все же важнее прибыли. Дело в том, что как только мы отказались спонсировать перевод книги на финский язык, выход на туркменский рынок сразу был для нас закрыт. Компания «Энсто» приносит извинения за свои действия, хотя мы уже приостановили туркменский проект. Я рекомендую и остальным компаниям, косвенно поддерживающим диктатуру, принести извинения за свои решения.
Арто Халунин.
В этой компании тоже сначала три раза вешали трубку, прежде чем ее начальник решил поговорить с нами. В каком-то смысле мне, конечно, приятно, что это финская компания, но еще больше я рад, что мы вообще нашли одного главу предприятия, готового открыть дискуссию. По-хорошему, это должно оказать давление на лидеров других корпораций.
Судебных исков не боитесь?
Мы были бы рады обсудить это дело со всеми корпорациями в суде. У нас есть что сказать, у нас есть к ним вопросы. Однако боюсь, что никто из них даже не подаст на нас в суд, боясь огласки. Посмотрим.
Один из героев фильма, бывший политический заключенный Фарид Тухбатуллин, также приехал на премьеру. Вы верите, что с помощью фильма можно что-то изменить?
Даже не в том смысле, что изменить, знаете, просто мы в свое время, живя в Туркменистане, я и мои коллеги пытались донести до международного сообщества всю вот эту вот разрушительную силу вот этой рухнамы. Фактически это идеологическая вещь, которая была призвана для оболванивания, особенно подрастающего поколения, и мы пытались это все донести. Мы, например, вот с сыном делали мультики, то есть то, что нам доступно, так скажем, методом. Естественно, у нас не было возможности распространять это на широкую аудиторию. И вот благодаря Арту я надеюсь, что информация как о самой Рухнаме, так и о ее последствиях для подрастающего поколения, даже для демонстрации того, как международный бизнес, наплевав, так скажем, на права человека и прочее, распространяли эту Рухнаму, помогали, поддерживали режим туркменский. И я надеюсь, что теперь, выйдя на широкий экран, эта картина донесет до международного сообщества, так скажем, всю вот эту вот неприглядную картину европейского, в том числе, бизнеса.
Фарид Тухбатуллин. Член жюри фестиваля, режиссер Маша Новикова.
Во всем мире те же самые проблемы. Это война, бесправие, насилие, диктатура. Грустно, конечно, что я сама делаю такие фильмы, и смотреть приходится тоже такие фильмы. На какую мысль пессимистическую наводит, что все в мире очень плохо. Когда 10 фильмов подряд смотришь на такую тему, думаешь, боже мой, как же везде, как говорится в России, а кому сейчас легко?
Нет, но серьезно. Этот аргумент очень любят использовать современные наши апологеты.
Да.
Говорят, да, везде так.
Нет, ну вообще это смешно. Насчет того, что везде так, это вообще может быть не по теме. Но я вчера выступала в голландском радио по поводу того, что я делаю фильм о Каспарове сейчас. И был корреспондент в Москве, прямой эфир. И он тут же говорит, что по российскому телевидению тут же показали, оказывается, демонстрацию школьников в Амстердаме о том, как полиция их разгоняет. И показывали именно моменты, как полицейские бьют детей. В этот же день, когда разогнали демонстрацию в Москве и в Петербурге и арестовали кучу людей, они тут же показали вместо этого Амстердам. И сказали, что вот видите, у них двойной стандарт, они вот нас осуждают, а сами детей своих собственных избивают. Конечно, при этом не говоря о том, что эти дети сами громили все подряд, машины и у стекла. А в Москве и Петербурге были мирные демонстрации. Так что да, все используется.
В фильме «Музыкальные партизаны» (Music Partisans) ветерана фестиваля ИТФА польского режиссера Мирослава Дембинского юные оппозиционеры находят выход своим эмоциям в музыке. Герои документальной ленты – белорусская рок-группа «Тарпач». В фильме также поют легендарные НРМ. Они же в роли адвокатов дьявола.
В Беларуси на угол.
И зараз изменился климат, значит.
За последние 12 годов у нас климат изменился в лепший бок.
За последние 12 лет в Беларуси сильно изменился климат. Теперь у нас стали расти пальмы. Скоро море до нас дойдет черное. Исторически у нас был выход в Черное море. Скоро к морю пророют специальные каналы. Флот у нас уже есть. Они пока на меленьких кораблях в бассейне тренируются. Горы у нас тоже строят. Я бы предложил еще солнце новое, электрическое, повесить. Или лучше 3 солнца, чтобы по ночам тоже можно было работать. Все, о чем мы 10 лет назад шутили, над чем смеялись, все сбылось. Все теперь реальность.
Оно теперь есть, уже на яве. Все здесь.
Все, что мы казали,
все, что мы смеялись, все казали.
Каб любить Беларусь нашу милую маму, треба в разных краях побывать.
Режиссер Мирослав Дембинский.
Если перемены и придут в Беларусь, то только благодаря молодому поколению. Если вы молоды и перед вами целая жизнь, то надо же делать что-то со своей жизнью. Молодым проще изменить мир. Условия жизни в Беларуси сегодня, особенно в том, что касается самовыражения, очень тяжелые. Мои герои используют универсальные средства самовыражения, музыку, как оружие против режима.
Нам забороняют играть на Беларуси. Ну, забороняють, тому що ми граємо по-білоруську, граємо про те, що саправди відбувається на Білорусі. І тому ми вирішили поїхати у Польщу. І покуль нам будуть забороняти казати правду на Білорусі, ми будемо казати гетую правду про Білорусь, але в інших країнах.
Прийшов за допомогою, хлусня гета, що наша країна єсть не могла.
Не загасне зорки в небі, поки небо тоє буде. Не загине край забраний, поки будуть люди. Ніхто мене не чує, всі живуть, слідь, слідь. Кинуть би усе, де у неба палятись.
Не жадаю околеть, а жадаю, каб мой народ завжди жив не на коленях, а зусім наадворот. Каб бачив надію, як небо серед хмар.
Де ж ти, де мой поветраний шар?
Международный фестиваль документального кино «ИТФА» в рассказе Софьи Корниенко. Европейский час на волнах Радио Свободы. В Праге открылась одна из самых крупных исторических выставок последних лет. Она называется «Альбрехт, Вальдштейн и его эпоха» и посвящена она крупнейшему чешскому военачальнику первой половины XVII века герцогу Фридландскому и Мекленбургскому. Благодаря драматической трилогии Фридриха Шиллера он вошел в мировую литературу под именем Валенштейна. Это имя закрепилось и в других европейских культурах, а также в России, где он зовется Валенштейном. Но участники предлагаемого сюжета произносят его на чешский манер – Вальдштейном. Выставка, организованная Сенатом Чешской Республики, Институтом военной истории и Национальным музеем, расположилась в манеже барочного дворца самого Вальдштейна, выстроенного им в Праге. Представлено 750 экспонатов, многие из них привезены из зарубежных музеев и картинных галерей. На выставке побывала Нелли Павласкова.
Кем же, собственно, был этот человек? Замечательным солдатом и талантливым полководцем? Бессовестным карьеристом и дважды предателем? Потомкам обедневшего славного рода, вернувшим богатство ценой несчастья других? Или он был выдающимся экономистом и меценатом своего времени, сумевшим поднять на высокий уровень свой родной край даже в эпоху опустошительных войн. Нынешняя выставка дает ответ на эти вопросы. Альбрехт Вальштейн, герцог фридландский и мекленбургский, был человеком многоликим и незаурядным. В книге отзывов читаем.
Вальштейн был политиком и дипломатом, прагматиком, который точно знал, на какую сторону надо перебежать. Его могущество и богатство стали мешать другим придворным, и поэтому его устранили. Я вижу в этом параллели с сегодняшним днем. За 4 столетия его присваивали себе и чехи, и немцы. В XIX веке чешские патриоты-возродители считали его предателем дела чехов, а немцы, наоборот, великим воссоединителем германских земель. Во время Второй мировой войны одна из немецких эсэсовских дивизий называлась «Валенштейн». Эта выставка немного идеализирует Вальштейна и его время.
Выставку сопровождают сборники статей о Вальштейне и его эпохе, путеводитель по Вальштейнскому дворцу, описание событий, личностей, видов оружия и доспехов первой половины XVII века. Здесь же продаются диски с записями песен и музыки той эпохи, песен 30-летней войны. Одновременно в здании Национального музея проходят лекции об архитектуре того времени, о работе астронома Иоганна Кеплера в Праге, об астрологии и гороскопах, которыми так увлекался герцог Вальштейн. О его необыкновенной судьбе рассказывает историк Ивана Кочиркова.
Про Чехии это был целиком добрый рок.
Год 1583 был для Чехии удачным. Урожай винограда был обильным. А из Вены, которые угрожали своим вторжением турки, в Прагу вместе со всем своим пышным двором переехал император Рудольф II. 14 сентября того же года в родовом замке Гржманица в Чехии родился Альбрехт Вацлав Эузебиус Вальштейн, потомок двух древних чешских родов, будущий генералиссимус армии императора Фердинанда II Габсбурга. Протестант по вероисповеданию, военный по образованию и призванию, полковник чешского протестантского сословного войска, 23-летний Вальштейн переходит в католичество и одновременно в 1614 году переходит на службу к императору Священной Римской империи Фердинанду II Габсбургу. Совершает все это легко и просто, сообразно своим карьеристским целям. Вместе со своим войском он остается верным императору и во время чешского сословного восстания в 1618-1620 годах. Историки всегда считали этот поступок его первым предательством. На это можно возразить, что Габсбург уже в 1617 году был признан всеми чешскими сословиями законным чешским королем. Загвоздка была в том, что он, католический король-фанатик, стал управлять протестантской страной с сильными гуситскими традициями. Он усиленно возрождал католицизм в Чехии. Результат его правления известен. Новое восстание чешских сословий, битва на Белой горе, казнь 27 чешских вельмож и конец самостоятельности Чехии. Гармонизация на 300 последующих лет.
Войска на Фердинандову страну.
Как во всей этой сумятице сориентировался Вальштейн?
Выплатилось ему то ужасно.
Он прекрасно всем воспользовался. В битве на Белой горе его армия стояла на стороне Габсбурга. После конфискации имени казненных вельмож он не за грош обретает гигантское состояние, становится генералиссимусом императора и одним из предводителей католической лиги, борющейся с остатками протестантов. Побеждает в датской и силезской войнах, оккупирует Северную Германию. Говорят, что когда гремит оружие, то молчат музы. В случае Вальштейна это не так. Во время этих войн он строит свой монументальный дворец в Праге в стиле раннего барокко. Это наглядное свидетельство его мегаломании и тщеславия. В главном двухэтажном зале дворца 30-метровой высоты фреска с изображением Альбрехта в виде бога войны Марса.
О Вальштейне также известно, что его личная жизнь была трагичной.
Успехи в политике и войнах не принесли ему счастья в личной жизни. Умирает его сын. Он сам непрерывно болеет. В пуританские времена говорилось, что он страдал от подагры. Теперь никто не скрывает, что речь шла о сифилисе. Генералиссимус верит только звездам и звездочетам. Постоянное недомогание ведет его к слепой вере в астрологию. На нынешней выставке целый зал посвящен астрономии и астрологии. Первый гороскоп ему составил знаменитый математик и астроном Иоганн Кеплер, живший в ту пору в Праге. Кеплер предсказал ему, что 1634 год станет для него критическим.
И действительно, в этом году Вальштейна убивают в его резиденции в Хебе за предательство. На сей раз он якобы предал самого императора, хотя исторически это не доказано. На выставке можно узнать, что Кеплер делал гороскопы, и что в гороскопе, составленном 25-летнему Вальштейну, он написал, что у него твердое сердце, и что он будет жить без братской и супружеской любви, ни с кем не будет считаться, будет предан только самому себе, будет жестоким, коварным и сварливым, что люди будут считать его одиноким чудовищем. Но, тем не менее, он сделает блестящую карьеру, которая начнется с выгодной женитьбы. Вальштейн вскоре действительно женился на богатой вдове Лукреции Некшевой. И вторая его жена, молоденькая Изабелла Гарахов, была тоже богатой и знатной. Но любви ни в первом, ни во втором браке не было. Некоторые историки считают, что Вальштейн в конце жизни предал императора Фердинанда II Габсбурга, на сторону которого он в молодости перебежал от чешских протестантских вельмож. Какие цели он преследовал? Спросила я Ивану Кочиркову.
Приходит первый пад в году 1632.
Трения с Фердинандом II начались уже в 1630 году. Тем не менее, Вальштейн продолжал воевать за него. Изгнал из Чехии саксонские войска, выиграл у шведов битву под Люцином. В этой битве погиб шведский король Густав Адольф. Но вдруг в 1633 году он начинает вести тайные переговоры со своими врагами, шведами. Ищет контакты с чешской протестантской эмиграцией в Швеции, и те предлагают ему чешскую корону, так же, как и кардинал Ришелье. Но Вальштейн не может решиться на этот шаг, хотя хорошо знает, что короля окружили вельможи-интриганы. В феврале 1634 года он приезжает в свой дворец в Хеб, чтобы вести там мирные переговоры со шведами. И там его убивают военные, подосланные Фердинандом.
На выставке представлены все документы, подтверждающие эту историю. Картины с изображением жизни полководца, для которого главными были богатство и власть. Доспехи, оружие, батальные полотна и знаменитая картина, изображающая его убийство. На этой картине герцог стоит в ночной рубахе, от него только что ушел его астролог. Смертельный удар наносит ему копьем офицер его же армии. Это убийство потрясло тогда всю Европу. Король не смог предоставить доказательства об измене Вальштейна.
О пражской выставке, посвященной эпохе Альбрехта Вальштейна, рассказывала Нелли Павласкова. Напомню, что в западноевропейской традиции и в России герцог известен под именем Валенштейн. После краткого выпуска новостей мы продолжим. Европейский час поверх барьеров.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Допустимо ли было, по мнению Страсбургского суда, держать Михаила Ходорковского в железной клетке? Вопросы к российскому правительству европейских судей обсуждаем с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в России. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Новый суд над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым может начаться в феврале, заявили адвокаты бывшего главы ЮКОСа. Как подчеркнули Роберт Амстердам и Юрий Шмидт, по закону новый процесс должен проходить в Москве. В российской столице в течение недели были избиты 3 сотрудника BBC. Британская вещательная корпорация выразила беспокойство в связи с нападениями и обратилась к властям с призывом принять меры. Российский военный флот проведет маневры в различных районах мира, заявил министр обороны Анатолий Сердюков. На встрече с президентом Владимиром Путиным он сообщил, что корабли ВМФ России отправились на учения в Средиземное море и Атлантический океан. Маневры, в которых примет участие авиация, продлятся до 3 февраля. В городе Всеволожск Ленинградской области рабочие завода «Форд» отклонили предложение администрации и будут продолжать забастовку. Накануне руководство предприятия выразило готовность поднять зарплату на 11%. Профсоюзы настаивают на 30% повышении. Прокуратура Тбилиси потребовала возобновить работу оппозиционного грузинского телеканала и медиа. Городской суд должен рассмотреть запрос в течение суток. Министр обороны США Роберт Гейтс считает достижимым установление стабильности и демократии в Ираке. Он заявил об этом после встречи с иракским премьер-министром Нури аль-Малики в Багдаде, куда прибыл с внезапным визитом. Сегодня в Ираке произошла серия нападений, жертвами которой стали свыше 20 человек. В секторе Газа в результате израильского авиаудара убиты 3 палестинца. Двое из них боевики группировки «Хамас». По утверждению военных, они собирались обстрелять территорию Израиля из миномета. Число жертв теракта в Кабуле возросло до 13. Взрыв произошел сегодня утром в час пик.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров», у микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русский европеец. Сегодня Надежда Мандельштам. Ее портрет представит Борис Парамонов.
Надежда Яковлевна Мандельштам прожила долгую жизнь, исполненную, не побоимся сказать, некоего античного величия. Высокотрагедийное содержание этой жизни и конечный ее апофеоз сопровождались, как и положено по законам жанра, элементами сатирического снижения. Это была трагедия, сопровождаемая сатировым действом. Слава Надежды Мандельштам, вдовы великого поэта, заслуженная ею прежде всего сохранением его отреченных текстов и великой книгой ее воспоминаний, со временем приобрела оттенок скандала. Этому способствовали авторы мемуаров, написанных уже о самой Надежде Мандельштам, но и в немалой степени продолжение ее собственных мемуарных студий. Так называемая вторая книга ее воспоминаний встретила резкие отзывы со стороны людей, имевших основания считать себя знатоками событий, ею описанных. Разница между ними и Надеждой Мандельштам только та, что сами эти эксперты и свидетели в своих мемуарах не оставили ничего подобного тому, что сделала она. В этом смысле ее летописный подвиг выдерживает только одно сравнение с архипелагом ГУЛАГ Солженицына. То, что сближает ее с Солженицыным и разводит подчас очень резко с другими советскими, или точнее антисоветскими мемуаристами, это бескомпромиссное неприятие всего в советской действительности любых ее периодов. Великая заслуга Надежды Мандельштам, равновеликая солженицынской, разоблачение мифа 20-х годов, заслуживших в советском мемуарном каноне репутацию даже и славу великой эпохи. В это время еще не было до конца наведенного бюрократического порядка, что создавало иллюзию какого-то небывалого культурного взлета, по крайней мере, в области искусств. Теперь-то ясно, что тогдашняя художественная горячка была продолжением авангардистского рвения десятых, еще дореволюционных годов, когда, собственно, все и началось. Надежда Мандельштам была женой и вдовой великого поэта и великого человека. Осип Мандельштам одним из первых понял все и не сохранил никаких иллюзий. Он говорил: «Нам кажется, что ничего не произошло, потому что продолжают ходить трамваи. Присяга чудная четвертому сословию не состоялась, потому что и сословия такого не было, это был пропагандистский миф». Некоторое время он еще думал, что можно стучать на Ундервуде, пишущих машин простая сонатина, но и эта иллюзия рушилась. В 1928 году у Мандельштама еще вышли сразу 3 книги, и на этом все кончилось. Последующие случайные публикации вызывали нарастающий гнев властей. Арест в мае 1934 года после написания антисталинских стихов каким-то чудом не привел к немедленной гибели. Впереди было еще 4 года стихов, оставшихся только в памяти жены. Мандельштам говорил Надежде: «Ты будешь хорошей вдовой». Самое сильное во всех мемуарных текстах Надежды Яковлевны – описание отъезда в ссылку в первой книге воспоминаний.
«В тот миг, когда я вошла в вагон и сквозь стекло увидела братьев, мир раскололся для меня на две половины. Все, что было раньше, куда-то кануло, стало смутным воспоминанием, зазеркальем. И передо мной открылось будущее, которое не хотело склеиваться с прошлым. Это не литература, а робкая попытка описать сдвиг сознания, испытанный, вероятно, множеством людей, переступивших роковую черту. Этот сдвиг выразился прежде всего в полном безразличии ко всему, что осталось позади, так как появилась абсолютная уверенность, что все мы вступили на колею бесповоротной гибели. Одному может быть отпущен еще час, другому неделя или даже год, но конец один. Конец всему – близким, друзьям, Европе, матери. Я говорю именно об Европе, потому что в новом, куда я попала, не существовало всего того европейского комплекса мыслей, чувств и представлений, которыми я до сих пор жила. Другие понятия, другие меры, другие счеты».
Это новая не только чердынская, а потом воронежская ссылка, но и вся атмосфера советских погромных лет. Подлинному поэту нечем было вдохновляться в этой атмосфере, а попытки такого рода давали впечатление истерического срыва и плохо кончались для самих художников. Оставалось обращаться к вечным темам – любви, природе, временам года. Стихи вернулись к Мандельштаму в Армении, среди древнего народа, в основе незатронутого всеобщей ломкой и крушением. То, что удалось поэту напечатать из этого цикла, в том числе великолепную прозу «Путешествие в Армению», было уже действительно последним. Великие стихи воронежских тетрадей оставались только в памяти жены, нищенки-подруги. Она их сохранила. На фоне этого культурного человеческого подвига малозначащими кажутся отдельные мнения, порой крайне несправедливые, высказанные Надеждой Мандельштам в ее второй книге. В сущности, она никому не повредила, кроме в глазах многих, себе самой. Надежде Мандельштам не повезло с эпохой. Она была бы абсолютно на месте в кружках русских дореволюционных декадентов или, скажем, в нью-йоркском Гринвич-Виллидже. И в этом не было бы никакой особенной заслуги, никакого провокативного авангардизма. Заслуга Надежды Мандельштам в том, что в эпоху концлагерей и тотальной лжи она сумела сохранить и донести до потомков творение великого поэта. Она сумела быть женой поэта и его вдовой. Культурную память и понимание лучше всего сохраняют люди не простые, а достаточно сложные, не прямые, а извилистые. Культуре умственная и психологическая простота противопоказана, равно как и морализм хорошо воспитанных интеллигентов.
Русскую европеянку Надежду Мандельштам представил Борис Парамонов. Тойфельсберг – самая высокая точка Берлина. Это не просто гора, а одно из самых удивительных мест в немецкой столице. Истории и загадки Тойфельсберга посвящен рассказ Екатерины Петровской.
История Тойфельсберга в Берлине – сюжет для небольшого детектива с вкраплениями мистических элементов. Тойфельсберг, по-русски «чертова гора», место действительно нечистое. Этот своеобразный исторический памятник не значится ни в одном путеводителе. В 1937 году в середине Грюневальда, лесной зоны на западе города, начали возведение оборонного факультета нового университета. Здесь собирались строить грандиозный университетский город со зданиями в духе Парфенона. Весь комплекс являлся частью монументального замысла Адольфа Гитлера по превращению Берлина в столицу мира под названием Германия. По плану Альберта Шпера, главного архитектора Третьего Рейха, вся немецкая столица должна была украситься сооружениями, берущими за образцы архитектуру древности. В одной из своих речей Гитлер предрекал:
«Берлин станет мировой столицей, сравнимой разве что с Древним Египтом, Вавилоном или Римом. Что Лондон и Париж против нас?»
Но эти планы Гитлера не осуществились, ни в общем, ни в частности, и факультет так и не достроили. После войны городские власти долго не могли решить, что им делать с огромной руиной в центре зеленой зоны. Недостроенный Парфенон решили превратить в свалку, и сюда стали свозить руины разбомбленных зданий, которых в Берлине после войны было предостаточно. Так начала осуществляться преемственность истории. Одну руину стали засыпать другой, причину войны – ее последствиями. 600 грузовиков в день, всего 12 миллионов кубометров камня и щебня. Так за 20 лет из берлинских руин выросла самая высокая гора в городе – 115 метров высотой. В сущности, здесь похоронен довоенный Берлин с его Потсдамерплац и Фридрихштрассе. Горку прозвали Тойфельсберг, правда, не из-за злобы на Гитлера, а по названию соседнего озера Тойфельзее. История горки только начиналась, рассказывает журналист Зиглинда Гайзель.
Лишь где-то в начале 60-х годов со сбором обломков было наконец покончено. Горку покрыли землей и озеленили. Уже тогда возникли идеи приспособить это место для прогулок, отдыха и увеселений с ресторанами и барами. Но тут пришли американцы и сказали: «Нет, мы не можем отказаться от уникальной возможности иметь такую прекрасную гору вблизи ГДР. Ведь отсюда можно подслушивать весь социалистический лагерь».
И правда, маленький островок западного Берлина с горкой посередине был со всех сторон окружен ГДР. Американское военное командование имело право голоса в стратегических решениях городских властей. Так на горке, На многие годы засела американская информационная служба National Security Agency. Здесь построили радарную башню, напоминающую мечеть для инопланетян, и множество учреждений для более чем 300 человек. Здесь без устали подслушивали, кодировали и раскодировали. Территория Тойфельсберга на многие годы стала самой охраняемой зоной в Западном Берлине. Кстати, на другой чертовой горке, горе Брокен, где, по утверждениям многих писателей, в частности Гёте, ведьмы регулярно справляли свой шабаш, тоже воздвигли радары. Правда, развернули их в другую сторону. Брокен был территорией ГДР. 1993 году американцы ушли, забрав все оборудование. Но все здания и уникальная радарная башня остались. Участок с двумя рядами заборов и колючей проволокой перестали охранять. Через дыры сюда проникали тысячи берлинских жителей, чтобы наконец взглянуть на город с высоты и осмотреть место работы коллег Джеймса Бонда. В 1996 году Сенат продал этот лакомый участок инвесторам из Кёльна. Они развесили всюду плакаты с нескладной рекламой. Наконец-то Тойфельсберг, престижные квартиры, роскошные гостиницы. Но вскоре инвесторы погрязли в долгах и даже не начали сносить старую застройку. Сам город не в состоянии был выкупить руины обратно, а лишь изменил их статус. Теперь здесь снова парковая зона, правда, войти на территорию бывшей станции нельзя. Ворота снова закрыли, а дыры в заборе зашили. Ко всем проблемам Тойфельсберга прибавилась еще одна – юридический хаос. Сейчас вообще непонятно, кому принадлежит эта горка и что с ней делать. Зиглинда Гайзель рассказывает.
Будет просто преступлением, если эту руину снесут. Это единственное в своем роде место на Земле, где можно сделать музей холодной войны и показать то, чего просто нигде больше нет. А кроме того, эта башня чисто акустически совершенно уникальна. Такие объекты нужно сразу ставить под охрану памятников. Здесь, конечно, можно сделать музей шпионажа, это очень подходящее место. А можно сдавать помещение под мероприятия и вечеринки. Но это место как будто заколдовано. Кажется, будто здесь черти водятся.
И действительно, строить нельзя, купить из-за долгов невозможно, тут разве что колдовство поможет. И тут, как джин из бутылки, в ноябре этого года, без всяких предупреждений, в Берлин явился сам Дэвид Линч, мастер мистического триллера, прославленный автор сериала «Твин Пикс». Дэвид Линч приехал, чтобы купить Тойфельсберг со всеми его чертями и навести, наконец, порядок. Ночью на Тойфельсберге наблюдали процессию. Белый лимузин, за ним факельное шествие. Дэвид Линч в присутствии узкого круга единомышленников заложен камень для будущего университета. Учиться, учиться, еще раз учиться. Но чему? Дэвид Линч решил основать на горке первый в Германии университет, знаменитый ТМ, трансцендентальной медитации, и тем улучшить общегерманскую негативную ауру. Дэвид Линч выступил перед непонятливой берлинской публикой с конкретными пояснениями о трансцендентальной медитации.
Это прекрасный опыт, уникальный, сильный, глубокий. Это волны счастья, эйфории, света.
И все в таком духе. Выступление Линча в кинотеатре «Урания» закончилось грандиозным скандалом. Масло в огонь подлил Раджа Эммануэль Шифгенс, глава эзотерической секты ТМ в Германии. Он вышел к аудитории в наряде короля с маленькой короной на голове, так ходит на карнавал в детский сад, и стал повторять как мантру всего два слова «Непобедимая Германия! Непобедимая Германия!». «Адольф Гитлер как раз и хотел этого. Это же терминология Третьего Рейха!» – закричал кто-то из зала. Выступление Линча и его наместника было сорвано. Пресса была соответствующая. Последователи ТМ хотят построить дворцы мира для массовых медитаций в 3000 городов. 60 должны расположиться в Германии. В Эрфурте они решили возвести башню непобедимых. В Фюрстенберге – дворец мира. Недалеко от Эрфурта стоит другая башня – памятник узникам Бухенвальда. А в Фюрстенберге находится мемориал одного из самых страшных женских концлагерей – Равенсбрюк. Масштабы мистического безобразия секты ТМ поистине грандиозны. Радарная башня стоит на вершине горы. Сквозь ее прохудившуюся прошивку гуляет ветер, и башня обретает голос. Иногда он похож на театральный бутафорский гром, а когда ветер сильный, башня вопит, как двигатель реактивного самолета. Проникнуть на территорию сейчас можно только за крупную сумму. 800 евро заплатила городскому сенату интернациональная группа художников-акционистов за право пользоваться башней один день. Они забрались под самый купол для проведения звуковых экспериментов. Порой они слышали голоса ветра, а потом посылали свои музыкальные шифры во всех направлениях воздушного пространства Берлина. Трудно представить себе, что еще может случиться на этой горке.
Судьба Тойфельсберга в рассказе Екатерины Петровской. Европейский час поверх барьеров на волнах Радио Свобода. Двадцать лет назад скончался французский киноактер, незабываемый Лино Вентура. Из Парижа Дмитрий Савицкий.
Вы говорите «звезда». Я себя звездой не считаю. Для меня Тейлор – звезда, Бертон – звезда, Синатра – звезда, Мэрилин – звезда. Вот вам, пожалуйста, имена настоящих звезд. А Лино Вентура...
Голос покинувшего нас 20 лет назад итальянского актера Лино Вентура. Он покинул подлунный мир, но не наши экраны. Его фильмы с Габеном, Делоном, Бельмондо, Бурвилем, Блиером входят в золотой фонд французского кинематографа. Он действительно не считал себя звездой и был знаменит своей невероятной скромностью, своей прямотой и честностью, дичайшей застенчивостью тоже, но и взрывоопасностью. Его невозможно было заставить играть, как он говорил, в «Почтальниках», когда на съемках рассерженного человека Клода Пиното Лино должен был поцеловать героиню, разразился дикий скандал. Это был единственный поцелуй Вентуры в кино. Когда Анджей Зулавский прислал ему сценарий фильма, в котором, как он предполагал, Лино Вентура сыграет главную роль, актер, раскрыв текст на любовной сцене, позвонил Зулавский и сказал, что он в порнофильмах не снимается. Его полное имя – Анджелино Джузеппе Паскуале Вентура, уменьшительное от Анджелино – Лино. Он родился в Парме в июле 1919 года. Его отец Джованни Вентура первым покинул Италию и нашел в Париже работу коммерческого агента. Мать с сыном переехали в Париж, когда Лино было 7 лет. Лино Вентура остался верен Италии. Верность также одно из его основных качеств, и не взял французское гражданство. Он не был боксером, как многие думают, а был профессиональным борцом и чемпионом Европы в среднем весе. Но прежде чем он стал адептом греко-романской борьбы, он стал школяром в парижском пригороде Монтрои. Школу, однако, он вскоре забросил, позднее сказав, что «улица была для меня лучшей школой». Работать он начал с 8 лет. Он мыл пузырьки и флаконы во дворе районной аптеки, он был грумом, механиком, рассыльным, служащим различных контор и, наконец, профессиональным борцом. Так как он сохранил итальянское гражданство, в самом начале войны его призвали в итальянскую армию. Он дезертировал и жил, вернее, скрывался в Париже, хотя его друг по борцовским схваткам, участник сопротивления Анри Коган, и сделал ему фальшивые документы. Анри Коган был виновником того, что Лино бросил борьбу, и по касательной виновником того, что Лино стал актером. Произошло это так. Во время первых же послевоенных соревнований Анри Коган на борцовском ковре неудачно бросил Лино и сломал ему ногу. Какое-то время Вентура зарабатывал тем, что сам организовывал борцовские встречи, но в 1953 году он познакомился с режиссером Жаком Беккером, который искал итальянца для подачи реплик Жану Габену в фильме «Не прикасайся к добыче». Габену Вентура понравился своей естественностью, внешним обликом и хрипловатым голосом. Лино Вентура неожиданно, но навсегда попал в мир кино. Кстати, Лино еще раз встретился со старым другом Анри Коганом, на этот раз на съемках. К Коган подрабатывал в кино каскадером, в основном драками. И Вентура влепил приятелю крюк правый, не как положено в кино, имитируя удар, а самым настоящим уличным образом, шепнув «Привет тебе от моей ноги». Конфликт был исчерпан.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Друг Вентуры Жан Габен ценил в нем не только верность и естественность, но и аппетит.
Лина, квадратная челюсть, он ест за двоих. Я помню, один раз это была свинина с чечевицей, а в другой раз кабанья нога. У тебя такое впечатление, что когда он ест, он готов тебя убить. Ты абсолютно уверен, что он тебя прикончит, и ты даже не решаешься заговорить. И ты лишь слышишь, как хрустят его челюсти, и думаешь, лучше к нему не приближаться, убьет на месте. За столом он чемпион мира.
Жан Габен с присущим ему мрачноватым юмором об аппетите Лина Вентуры. Он забыл лишь сказать, что Лина, как-никак итальянец, еще и отлично готовил. Но итог почти что 35 лет актерской деятельности, конечно, одними анекдотами не исчисляется. В российском прокате я насчитал 37 картин с участием Вентуры, включая такую классику, как «Лифт на эшафот», «Мария Октябрь», «Такси до Тобрука», «Дядюшки-гангстеры», «Второе дыхание», «Сицилийский клан», где он, кстати, играл бретонца, «Армия теней». Всего же Лина Вентура сыграл в 75 кинокартинах. И играл он не только гангстеров и полицейских, снимался не только в детективах черной серии, он играл и в «Отверженных» Робера Осейна, причем в роли, в которой мы видели и Габена, Жана Вальжана. Младшая дочь Лина Вентуры, Клелия, написавшая биографию отца, Лина Вентура «Урок жизни».
Папа не хотел сниматься в фильмах, которые были бы запрещены для его детей. Для него это было совершенно четкой установкой, от которой он не отступал. Он хотел, чтобы его дети могли бы всегда им гордиться. Я люблю его фразу: «Если бы все те персонажи, которых я сыграл в течение моей жизни, прошли бы передо мною, я бы всем им пожал руку». Мне по душе эти слова, потому что он гордится своими ролями, несмотря на то, что он играл и бандитов, и полицейских, и гангстеров. Меня глубоко трогают эти слова, потому что это правда. Он именно таким и был.
Клелия Вентура, младшая дочь Лино. Старшая его дочь была больна неизлечимой болезнью мозга. И Лина, и его жена Одет создали в 1966 году фонд помощи детям с ментальными заболеваниями «Подснежник». Жан Габен говорил, что Лина умел с настоящими друзьями молчать часами, что это и было настоящей дружбой, слова были не нужны. Лина Вентура молчит вот уже 20 лет, его дружба со всеми нами не кончается.
Дмитрий Савицкий. «Двадцатилетие со смерти Лина Вентуры». И в завершении нашей программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
В пятницу, 7 декабря, отметит свое 275-летие крупнейший оперный театр Англии «Ковент Гарден». Деньги на строительство здания были собраны по инициативе известного в то время актера Джона Рича, а название связано с районом Лондона, в котором театр располагается. «Ковент Гарден» поначалу был драматической сценой. Первой оперой, поставленной здесь, был «Верный пастух» Генделя. Премьера состоялась 2 года спустя после открытия в 1732 году. В исключительно оперный театр «Ковент Гарден» превратился 160 лет назад, причем его официальным названием в то время было «Королевский итальянский оперный театр». Все спектакли, независимо от того, каким был оригинальный язык оперы, шли здесь в переводе на итальянский. Так, по случаю открытия театра после большой реставрации, опера Мейербера «Гугеноты» тоже шла здесь по-итальянски. Эта практика закончилась лишь в 1892 году, после того, как Густав Малер поставил здесь «Кольцо Нибелунга» по-немецки. С этого времени слово «итальянский» было изъято из названия. Впрочем, значительное итальянское влияние в «Ковент Гарден» сохранилось. Не случайно в юбилейные дни здесь представляют именно итальянский вариант знаменитой «Золушки» — оперу Россини «Ченерентолу». Впрочем, не стоит забывать, что «Золушка» — сказка рождественская, а Рождество уже совсем скоро.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
Climate change and the changing rain patterns. Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
It confirms that we were right.
Новые данные подтверждают, что мы были правы.
Там не понимают, что означает Страсбургская
решение. Мы будем тщательно смотреть, проверять данные с тех регионов, где явка
власти
более
не могут, а точнее не хотят найти заказчиков этого политического убийства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.